Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події авторка, у тим ліку і новини з грипом у Білорусі. А гостем нашої програми буде головний державний санітарний лікар Драгічинського району Міхал Стахійка. У бліц-аналізі політолог Андрій Ляхович розважає про першу годовину президентства Барака Обами і про зміни в білорусько-американських дочиненнях за гэты год. У передачі «Барди свободи» Змітер Бартосік сьогодні протягне оповід про Юрася Нерадка. Усе гэта да і інше крыху пазней, а зараз про надвор'я. На завтра у Беларусі синоптики прогнозують воблачное с проясненнями неба, с большего без опадков, только на берастейшине у другой полове дня невеликий снег. Температура у ночи каля 5 градусов морозу, у день каля нуля. А зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня сочить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Лиссабонская домова будет дейной от первого снежня сёлета, обвестил несколько годин тому премьер-министр Швеции, якая зараз старшинюевая в развязе Фредерик Райнфельд. Неузабаве после этого почнутся консультации сярод краинов Чальцов Блёку относно кандидатуры на новостворенные посады президента и министра замежных справ Евразвязу. Ранее сегодня президент Чехии Васлав Клаус заявил, что он подписал Лиссабонскую домову об реформе Евразвязу. У первой половине дня Конституционный суд Чехии постановил, что Лиссабонская домова не перечит Конституции Чешской Республики. Чехия заставалась опошней краиной, якая не ратификовала догэтуль домову об реформе Евразвязу. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч сёння з'явіўся на паседжанні Гаагскага трыбуналу ўпершыню пасля пачатку працэсу па яго справе. Караджыч байкатаваў першыя тры дні працэсу, заяўляючы, што яму неабходны дадатковы час для вывучэння матэрыялу. Суддзі папярэдзілі Караджыча, што ў выпадку байкоту яму можа быць прымусова прызначаны адвакат. На сённяшнім паседжанні абмяркоўваліся прэтэнзіі абвінавачанага. Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи заявил, что его страна не доверяет высокомерным злученным штатам Америки и не будет подманываться с нагоды их небыто примиренчих жестов. Европейский суд по правах человека постановил, что со школьных классов Италии треба выдалить укрыжование. По воле заключения суду укрыжование порушает право учня на свободный выбор религии або отмову от яе. Тем не меньше суд не выдал простого загаду итальянским уладам прибрать эти выявы Христа. Президент Афганистана Хамид Карзай закликал всех афганцев, включно со своими политическими суперниками, до супрацовництва. На прессовой конференции у Кабуле Карзай выступил за формование широкого ураду, яким были представлены все афганцы.
Дякую, Стась. Стась Ивашкевич еще расскажет про международные подеи, прикладно про с полгодины. А зараз Алина Тиханович с заглядом подеи дня, связанных с Беларусью.
Национальный центр гриппу повинен дать кончатковый отказ, ти померла наставница с Драгичинского району от свиного гриппу. Попередние доследования, проведенные у Берости, этого не выключают. У аптеках ажиотажный попыт на супрацьгриппозные препараты и повязки. Генеральный директор Белфармации Игорь Ковальчук поведомил нашему радио, что аптеки будут працевать и в субботу, и в неделю. Наступная партия айчинного супрацьгриппозного препарату «Артитол» повинна поступить у аптеки 9 листопада. Министерство охраны здоровья запевнивает, что ситуация контролируется, и при ее ускладнении оно готово полностью мобилизовать все установы. Представница министерства Людмила Жилевич выказала меркование, что сёлетняя эпидемия гриппу закончится, как звычайно. На пытание про колькость померлых от гриппу и пневмонии Жилевич отказала.
Ситуация по смертности не превышает порог прошлого года. А то, что высокий уровень заболеваемости, это проблема, которая во всем мире.
Студентов 6-го курса Менского медуниверситета сняли с занятков и накировали допомагать участковым лекарам у поликлиники и шпитали столицы. Ирина Абельская вернулась на посаду головного врача шпиталя керавництва справ президента ти колишней лечкомиссии. А пошли 2 года Абельская працевала шараговой лекаркой у отделения ультрагуковой диагностики. Послы краинов Евразвязу наведали мемориалы у Трастянцы и Куропатах, каб ушановать память ахвяров сталинизму и фашизму. Дипломаты усклали кветки и вянки до крыжов, усталяванных на месцы массовых расстрелов. То, что сказал после ускладания кветок у куропатах посол Швеции Стефан Эриксон.
Я сподіюся, что это место уже не будет поводом для некой спречки там внутри громадской. Это не повинно быть, потому что это место трагедии белорусского народа, и нельзя делить людей на тех и инших.
Латвия будет выступать за снижение цены виз для белорусов. Про это сегодня заявил у Минску министр замежных справ Латвии Марис Риекстинш по выниках встреч у МЗС и с президентом Беларуси.
Про подеи дня, связанные с Беларусью, рассказывала Алена Тиханович. Национальный центр гриппу завтра повинны дать кончатковый отказ, ти померлая наставница с Драгичинского района была хворой на свиный грипп. Нагадаю, что 37-годовая наставница померла 30 кастрычника после скоротечной хворобы. Незадолго до смерти она наведывала Украину. Вот что сказал нашему радио головный санитарный врач Берастейщины Олег Арнаутов.
У нас есть лаборатории разного уровня и возможность. Предварительные исследования, которые проведены в нашем центре, они не исключают, что это может быть вирус H1N1. То есть эти материалы сейчас забраны все и отведены в Национальный центр гриппа, который проводит окончательные исследования и дает заключение.
Говорил головный санитарный врач Берастейщины Олег Арнаутов. А позднее в нашей программе больше подробязная гутерка с головным державным санитарным лекаром Драгичинского района Михалом Стахейком. Тем часом чиновники Министерства охраны здоровья Беларуси отмовились назвать личбы людей, которые захворели на грипп и вирусные инфекции и померли от пневмонии и гриппу. А цікавность журналистов до этой проблемы и они назвали нездоровым профессийным интересом. С протягом темы Инна Студинская.
Намесница начальника управления организации медичной допомоги Министерства охраны здоровья Людмила Жилевич на прессовой конференции на питание, сколько человек захворело на грипп и сколько померло, отказала так.
Ситуация по смертности не превышает порог прошлого года. И на сегодняшний день мы отмечаем, что уменьшается и тяжесть заболеваний, уменьшается количество больных, требующих более интенсивной терапии. А то, что высок уровень заболеваемости, это проблема, которая во всем мире.
Людмила Жилевич кажет, что штогод у Беларуси отзначается эпидемиологичный уздым, а у связи с надворьем он все лето почался раней. Але медики до его готовые. А имкнение до смаженных фактов у журналистов на огул не повинно быть. Конкретные ж личбы чиновница Минздрава назвать отмовилась.
Я за это время, просмотрев интернет, и все вообще была удивлена, откуда люди берут вообще такие какие-то невероятные цифры. Я не буду комментировать слухи и все, что неофициально издано.
Сегодня лекарка одного со столичных шпиталей, якая, не называя свое имя, расповела Радио Свобода.
Вот еще одно отделение, лор-отделение закрываем и переводим на пульмонологию. Задыхаемся. Уже вот так две пульмонологии. Мы третья, и это вот еще одна пульмонология открывает. И неврологии вроде бы все закрывает одно. Переходим.
А вообще тяжелые?
Очень.
На питание, чему отбываются перебои с леками, у аптеках нема арпетолу да инших популярных препаратов, нема марлевых повязок, наместница начальника управления организации медичной допомоги Людмила Жилевич отказала.
Ее абсолютно свободно можно сделать самому, из той же марли. Через каждые 4 часа ее надо менять, простирать и высушить. Вы можете просто платочком обвязаться, никаких проблем нету в этом. Арпетол – это препарат, который обладает иммуномодулирующими свойствами. С такой же свойством обладает и хиноцея, и электрококк, и другие адаптогены.
Поводле информации Менского городского центра гигиены и эпидемиологии, за пошние сутки только у столицы захворели на грипп и в острой респираторно-вирусной инфекции больше за 14 000 человек. 114 человек шпитализованные с вирусными инфекциями, 10 с гриппом. Обвешать эпидемию покуль не плянуется. А вакацию школьников просто протягнули. Это, мауляв, не карантин. Диагноз свиный грипп подтвердился у 59 человек. Что до ситуации по краине в целом, супрацовница прессовой службы Министерства охраны здоровья Раиса Чудук кажа.
Раз я вам могу сказать, что та информация, которая размещена на сайте, после этого я новой информации не получала.
И никаких новых даденных?
На этот час пока еще нема. Только вот то, что мы разместили на сайте учора.
Тем часом студентов 6-го курса Менского медуниверситета сняли с занятков и накировали допомагать участковым лекарам у поликлиники и шпиталей города.
Рассказывала Инна Студинская. Вы на хвалях ночной свободы, и мы протягнем гуторку про ситуацию с гриппом у Беларуси неузабаве. Але нагадаю, что в Менску працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52, и он уключенный и у гэты час. Теперь у Менску 22 гадзіны, амаль 10 хвілінаў.
Умирают люди так от чего-то. Где-то выдумано из-за границы. Куриные, свиные, коровины. Просто так люди умирают что-то. Нам вот дурному человеку понятно, что не так это все, как они говорят.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У Минску теперь 22 годины, а мы 11 хвилин, вы на хвалях ночной свободы. В аптеках Беларуси несколько дзён запар протягивается ажиотажный попыт на леки. У нескольких менских аптеках сегодня побывала наша корреспондентка Галина Абакунчик.
У недержавной аптеки Бералина, что на улице Толбухина, каля прилавка с леками «Великая черга». Про наявность супрацьгрыпозных леков цікаўліся у загадчыцы Ларысы Белагуб, якая сама працуе за касовым апаратам.
Ці ёсць усе лекарства, які людзі просяць?
Айвантадзяна нет.
Аксалінавая мазь.
Сёжа нет. Вчера была, сёгодня нет.
Аквітол.
Сёжа нет. Вчера был вечером, сёгодня нет.
Ці абіцаюць падвесіць, вы замаўляеце?
Конечно, конечно. У нас есть централізованы склад, мы заказываем у него. Я не могу вам ничего сказать сейчас на данный момент. Они делают заявку. Что будет дальше, я не могу.
Наведники аптеки про наявность леков и чарги выказываются больше категорично.
Что хотели набыть и набыли?
Хотели от кашля. Ну, очень большие очереди. Очень большие. Уже три аптеки и просто очереди до выхода прям.
Высоко оббегают. Тот же анаферон вот здесь только нашла. Обещают вечером ксалинку здесь. А масок сказали нет в городе. Будем делать сами.
Во всех аптеках этого района я была. И утром, и днем, и вечером. Ничего даже близко нет.
У недержавной аптеки «Доктор Час» черга краху меньше. Наведники заворочиваются еще при уваходе. Дед руки написал обвестка. Масок, арпетолу, оксалиновой мази, анаферону у аптеки нема. Загадчица Ольга Плащова тлумачить.
Не знаю, почему нету, в какая ситуация. Вообще не могу вам объективно сказать. Я детям не сдал, пока их просто на складе нет. Мы ждем, конечно. Обещали в течение недели обеспечить всех лекарства. Поэтому я думаю, что обеспечат.
У аптеках державного предприятия «Белфармация» так само стоят черги и нема леков. Гутару с наведниками аптеки номер 22.
Я лежу вы у масках и заходили в аптеку.
Я уже приболел просто, так что, ну, аккуратней. Вчера вот буквально за полденька кашляю, и вот сегодня уже здесь в грудной клетке побаливает.
Скажите, а у вас...
масок нигде не найти, ни в одной аптеке нету.
У вас маска саморобная?
Да, да. Сами сделали из бинта.
Дома были марля и оксалиновая мазь, которых сейчас в аптеке просто нету.
Что вы шукаете зараз в аптеке еще?
Ремонтадина тоже нет.
Найти нигде.
Ну, что вы про это думаете, про эту ситуацию?
Ничего. Уже устали думать.
Просто в стране не сохраняют спокойствие. Может быть, так и надо, потому что была бы паника. Но, с другой стороны, как-то не по себе становится.
Все удается купить таблетки, какие потребны?
Нет, ни масок нет, ни ремонтадина нет. Орбитол кончается только детский. Оксалиновой мази нету. Ничего нет. Это только по телевизору говорят, что все есть в аптеках. Это государственная аптека.
Что вы про это думаете?
Ну, что я про это думаю? Это безобразие. Если идет уже эпидемия, так надо было думать об этом и обеспечивать людей.
Что вы шукаете, скажите?
Ну, маски, оксалиновую мазь, ничего нету. Звонили друзьям, знакомым, они уже по всему городу поездили, вообще уже нигде нет. Вчера огромная очередь была возле нашей аптеки в районе станции метро Автозаводской. Сейчас можно было простоять, ничего не купишь.
Для профилактики, так, Тия?
Ну, хотя бы, да. Потому что как бы беременная, надо хоть что-то.
Скажите, ну вот что вы про это думаете, про эту ситуацию?
Очень ужасно. Очень много людей смертельно больны, умирают каждый день. Самое, что ужасное, по Беларуси Министерство здравоохранения не бьет никакой тревоги. Они ничего не говорят, они всем вешают лапшу на уши и говорят, что это так, это сказки. Школы закрыты, допустим, на карантин, потому что вспышка ожидается ОРВИ. Какой нафиг ОРВИ, если... Вот, пожалуйста, никто ничего не говорит. У нас все прекрасно, как и нет в стране кризиса.
Вот такие меркования почула наша корреспондентка каля менских аптеков. И крыху позднее у нашей программе, прикладно праз 20 хвилин, мы погутарим с головным державным санитарным лекаром Драгичинского района Михалом Стахейком. Я нагадаю, что Национальный центр грипу завтра повинны дать кончатковый отказ, типа мирла наставница с Драгичинского района, минайта от свиного грипу. Мы на хвалях ночной свободы, и зараз мы протягнем медичную тему, але крыху іншую. У республиканском клиническом шпитале керавництва справ президента новый господар, а докладней господыня. После двухгадового перапынку на посаду знов заступила Ирина Абельская, колишняя особистая лекарка Александра Лукашенки. Тягом 2001-2007 годов она уже узначальвала гэтую структуру, але за незадовольняющие выники на загад Лукашенки ее тады звольнили. И вот Вось цяпер яна вярнулася на ранейшую пасаду. Дарэчы, цікавасць да яе вырасла значна пасля таго, як Александр Лукашэнка заявіў, што маці яго пяцігадовага сына Мікалая якраз доктар. Пра Ірыну Абельскую і яе прызначэнне расказвае Ігар Карней.
На інтэрнэт-старонцы былой лечкамісіі галоўным лекарам пазначаны хірург Аркадзь Ларыёнаў. Аднак у аддзеле кадраў сказалі, што ад учорашняга дня на пасаду заступіла новая кіраўніца Ірына Абельская, а змяніць дадзеныя папросту не паспелі.
Не памянялі яшчэ інфармацыю, поэтому пока старыя сведзення.
А ўжо прыставілі Ірыну Сябанну?
Да, вчера.
Паказальна, што літаральна праз некалькі гадзінаў пасля гэтай размовы на сайце шпіталя ў раздзеле адміністрацыя ўсё ж з'явілася інфармацыя пра новую кіраўніцу, але без здымка. Сама Ірына Абельская, як і ў ранейшыя гады, не імкнецца патрапіць у поле ўвагі журналістаў. Прынамсі, далей за прыёмную і сакратарку прабіцца складана.
Степанна занята, ей работаць надо, извините.
Рэспубліканскі клінічны шпіталь кіраўніцтва справ прэзідэнта, больш вядомы як лечкамісія, установа спецыфічная. Тут традыцыйна праходзяць назірання і лекуюцца не простыя смяротныя, а кіраўнікі краіны, чальцы ўраду, дэпутаты, ветэраны і некаторыя заслужаныя асобы. Да ўсіх увага асаблівая. І ў час грыпу, як запэўнівае намесніца галоўнага лекара па медычнай частцы Алена Лапцева, установа цалкам гатовая бараніць сваіх пацыентаў ад эпідэміі.
Канешна, як любое лечебнае ўчреждэнне. Естественно, все профілактические мероприятия у себя ввели, это понятно. Прививки в том же режиме, в котором мы проводили, по плану проводятся, как положено.
Цяпер лечкамісія пашыраецца. У шчыльную да старой тэрыторыі дабудоўваюцца новыя карпусы. Аднак, як удакладніла спадарыня Лапцева, дагэтуль няма дакладнага рашэння, каму ўрэшце будуць належаць сучасныя будынкі. Не так даўно Александр Лукашэнка заявіў, што схіляецца да таго, каб аддаць будынкі гораду. Паводле супрацоўнікаў лечкамісіі, змена кіраўніцтва ў самы нездавальняючы эпідэміялагічны перыяд ніяк не паўплывае на працу установы. Аднак гэта максімум, пра што гатовыя гаварыць медыкі ў адносінах да новай галоўнай лекаркі. Нагадаем, што Ірына Абельская атрымала вядомасць, калі стала асабістай лекаркай першага прэзідэнта Беларусі. У 2001 годзе, нечакана для спецыялістаў, яе прызначылі галоўным лекарам рэспубліканскага шпіталя кіраўніцтва справ прэзідэнта. На гэтай пасадзе Абельская прыбыла да сярэдзіны 2007 году, пакуль Лукашэнка не ўчыніў публічны разнос, заявіўшы, што тая не справілася з ускладзенымі на яе абавязкамі. Да таго часу Абельская ўжо паспела нарадзіць сына і абараніць кандыдацкую дысертацыю ў НДІ анкалогіі і медычнай радыялогіі. Магчыма, дагляд за малым і пераарыентацыя на разгляданую ў кандыдацкай промневую дыягностыку шыйна-остэахандрозу ўрэшце адбіліся на асноўнай працы. Апошнія два гады Абельская працавала шараговай лекаркай у аддзяленні ультрагукавой дыягностыкі Менскага гарадскога дыягнастычнага цэнтру. А той факт, што аформілі яе толькі на палову стаўкі, тлумачыў досыць рэдкае з'яўленне спецыяліста на працоўным месцы, што ўрэшце выклікала процьму здагадак пра лёс самай вядомай мамы ў Беларусі.
Расказаў Ігар Карней. Такім чынам, Ірына Абельская вярнулася на пасаду кіраўніцы Рэспубліканскага клінічнага шпіталю кіраўніцтва справ прэзідэнта, так званай лечкамісіі. Гэты шпіталь быў заснаваны ў 1931 годзе як закрытая лячэбная ўстанова, дзе атрымлівалі медычную дапамогу прадстаўнікі вышэйшай партыйнай наменклатуры. Пасля пераходу ў 1994 годзе ў падпарадкаванне кіраўніцтву справ прэзідэнта у шпіталі цяпер робяць 300 відэадыягнастычных і лекавых паслугаў па 50 кірунках. Шпіталь мае сучаснае аперацыйнае абсталяванне, яно дазваляе праводзіць складаныя аперацыі. Каб патрапіць у лік пацыентаў, па-ранейшаму трэба ці быць высокім чыноўнікам, ці мець асаблівыя заслугі ў іншых галінах. У Мянску 22 гадзіны амаль 19 хвілінаў вы на хвалях начной свабоды. З вамі надалей Алексей Знаткевіч і зараз пра некаторыя асноўныя падзеі аўторка. Нацыянальны цэнтр грыпу павінны даць канчатковы адказ, ці памерла настаўніца з Драгічынскага раёну ад свінога грыпу. Папярэднія даследаванні, праведзеныя ў берасці, гэтага не выключаюць. Пазней у нашай праграме гутарка з галоўным дзяржаўным санітарным лекарам Драгічынскага раёну Міхалам Стахейкам. У аптэках Беларусі ажыятажны величезний попит на супрацьгрипозні препарати і маски. На Барановицькому бавовняному об'єднанні починають шити маски. Генеральний директор Білфармації Ігор Ковальчук повідомив нашому радіо, що аптеки будуть працювати в суботу і в неділю. Міністерство охорони здоров'я запевнює, що ситуація контролюється. Тим часом студентів 6-го курсу Менського медуніверситету зняли з заняткою і накерували допомагати участковим лікарям у поліклініки і шпиталі столиці. Ірина Абельская вернулася на посаду головного врача шпиталя керівництва справ президента колишньої лечкомісії. Посли країн Євразвязу навідали меморіали у Тростянці і Куропатах і ушанували пам'ять ахвяров сталінізму і фашизму. Латвія буде виступати за зниження ціни візов для білорусів. Про гэта сьогодні заявив у Мінську міністр заміжних справ Латвії Марес Рекстинш. Вы на хвалях ночной свободы. У Минску 22 годины и 20 хвилин.
Блиц-анализ свободы.
Завтра сповняється год після того, як на президентських виборах у США перемог кандидат від демократичної партії Барак Обама. Чи оправдав він своєю заміжною політикою сподівання, які складалися на нового президента Сполучених Штатів у шматких країнах світу? Чи змінилося щось у білорусько-американських дочиненнях за цей год? На це питання відповідає політолог Андрій Ляхович.
Говорячи про виніки першого року президентства Барака Обами, напевно, нас, перш за все, повинні цікавити білорусько-американські дочинення. На вашу думку, чи відбулося тут щось істотне за цей год? Чи взагалі можна говорити, що Барак Обама, його адміністрація випрацювала неку позицію у відносинах до Білорусі, і чи не скоректувала ту позицію, яка існувала під час президентства республіканців?
Я не бачу серйозних змін у американській позиції відносно Білорусі. Як і раніше, можна лічити, що для Америки білоруське питання не є важливим. По-друге, можна лічити, що як і раніше залишилося те, що для Сполучених Штатів найвелике значення має незалежність Білорусі. Ось те, що під час економічного кризису Міжнародний валютний фонд перетворився в головного фундатора Білорусі, режиму Лукашенки. Головною причиною це з'являється те, що Америка не хоче, щоб режим Лукашенки хиснувся у лапи російського медведя. Тобто незалежність для Америки з'являється самим головним. І навіть з цього вона буде заходити. До того ж, Америка конкретно артикулює проблеми права чоловіка. Це було характерно для попередньої адміністрації республіканський, і це характерно і для демократичної адміністрації у США. Фактично таких буйних змін у американській політиці відносно Білорусі не відбулося.
Одразу після обрання Барака Обами у Європі запанувала певна Обама-манія. Європейці захоплялися новим президентом США і чекали від його нових істотних кроків у заміжній політиці. На вашу думку, наскільки оправдалися ці чекання? Чи у деяких своїх кроках Барак Обама розчарував тих, хто так на нього сподівався?
Я думаю, что в Беларуси все ж таки большее значение мае развитие американо-российских отношений, бо завсёды, чем больше кепскими были американо-российские отношения, тем больше Лукашенко займал жорсткую позицию у пытаниях политического режима и потребовал от России больше экономичной подтримки. У лютым были актуализованы шмат традиционных российско-американских суперечностей, якія досково хутка выкрастал Лукашенко. Спробы американской администрации перезапустить российско-американские отношения, покуля не имеют великих выников. Когда отбылись эти суперечности российско-американских отношений, режим Лукашенко стал более жестко пропоновывать Западу геополитичный контракт. И он не пускает сюда Россию и пропонуя развивать отношения с Западом именно на этой подставе. Ну і до того, що режим Лукашенки став ще більш категорично сказати Росії, що він з'являється одним союзником Росії на постсовєтських обшарах, шитом супроти НАТО, супроти Заходу, і досить категорично потребує від Росії оказувати значну економічну підтримку. Американо-російські відносини обілися ось таким чином і на внутрішній політиці у Білорусі, і на вонковій політиці режиму Лукашенки.
Блиц-аналіз свободи.
Політолог Андрій Ляхович розважав про зміни у білорусько-американських дочиненнях за год президентства Барака Обами. У Менску теперь 22 годины и 24 хвилины. Вы на хвалях ночной свободы. Сегодня исполняется 117 годов с дня народжения народного поэта Беларуси Якуба Коласа, одного из основальников новой белорусской литературы и белорусской литературной мовы. Колас – автор ведомых каждому белорусу со школы поэмов «Новая земля» и «Симон Музыка». Радио «Свобода» вырашила высветлить, какие радки ведают Коласа, ведают на память люди. И найперш опытание на улице Гомеля.
Я учил это в школе, это мне очень нравилось, но в данный момент не помню.
По-моему, написал «Новая земля». В школе помню, а сейчас саду. От родных нив, от родной хаты. Купанский двор, неделя красы. Яны безвольные, узятые, ткать золотые поясы.
Я в основном его знаю, вот «Люди на болоте». Вот, написание его было очень отличное. Но именно на чисто белорусской мове. Там что-то вот, песнеры брали, Булявин там. Кое-что, какие-то произведения были, звучали. Ну там, як ты мне милый, помеж полей, росов и рек.
Школьная программа была, больше я не читала.
Я сам с Украины, украинская школа, так что я не помню.
Помеж пустых болот белорусской земли, на узбережье реки шумнятечной, дремле памятка зен, что у небыт утекли, удерванелый кулюган вековечный. Дуб гальё распустил коронасты над им, сухозелье у груди упилося, ветер стогне над им у вздыханием глухим, об минулым у жальбах галося.
Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы, не раз утомленной дорогой, житем весны моей убогой, к тебе я в думках залетаю и там душою спочиваю.
О, як бы я хотел спочатку дорогу життя по парадку прости еще раз, озернуться, собрать с дорог камень не тые, что губят силы молодые, к весне б моей хотел вернуться. Весна, весна, не для меня ты, не я, тобою обогретый, приход твой радостно споткаю, тебе навек весна хаваю. Назад не прийде хваля тая, что с худкой речкой уплывая.
В образе милая родного краю, смуток и радость моя, что мое сердце до вас порывает, чем так прикованы я к вам, мы у сгорочки родного поля, речки, курганы, лясы. Ну, ось нечто такое. Коля посады лесниковой тягнувши гожую подковой, старый высокий лес тянистый, тут вверх осины круглолистые сплетався с хвоями, с дубами, а елки хмурыми крыжами высоко в небе выделялись, темно с хвоями шептались.
По паспорту, по морде, по духу белорус. Белорус, но не получается. Вот внучка меня учит белорусскому. Словечки знаю, а вот так, чтобы разговаривать, не получается.
Люди на гомельских улицах цитовали на память радки з Якуба Коласа. Сегодня ему исполняется 127 годов. А наша корреспондентка обтелефоновала и ведомых в Беларуси людей и попросила их так само процитовать Коласа, спыталась, какие радки из его творчества приходят им на память. Вот что сказал секретарь Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик.
Конечно, мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Первое, что приходит на память, а я еще там про летчика, это я хоть не его. Мой милый товарищ, мой летчик, возьми ты с собой у меня. Я ведаю великий уже хлопчик и навод летаю в сне. Что ж ты такое? Вот, кажись, его тоже. Но в первую чергу, конечно, это новая земля.
А что еще с новой земли пригадывается, прочь родного кута?
О, я клетки с соком варил, дядька. Я и сам подумывал, чтобы так это эксперимент этот еще повторить, но так как-то руки не дошли.
Вот это был секретарь Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик. А вот я отказался у старшиня партии белорусской христианской демократы Павел Северынец.
Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Вот зараз, як перед вачима, встає куточек той пригожий. Кринички, некая там ложа, да? Звучили в школе, это урывок.
А еще что-нибудь памятите?
Так, что-нибудь еще. Ну, вот считаешь, новая земля, там, проклетки в березовом соку. Як же, дядька, як признайся, паскудство, брата, не пытайся. Так далее. Там елки темными крыжами высоко в небе выделялись, стоим нас хвоями шептались. Кратеев, урывки. Это все новая земля, так? Симона музыки, на жаль, не могу я пригадать.
Сустаршыня партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северынец цитовал на память радки из творчества Якуба Коласа, якому сегодня исполняется 127 годов с дня народжения. А зараз послухаем песню «Мой родный кут» на верш Якуба Коласа, на радки Якуба Коласа с поэмы «Новая земля» в выконании Данчика.
Thank you.
рідний кут, як ти мені милий, забить тебе не маю сили. Я раз утомлений дорогой, життям весни моєю любовой, та вега думка золотою, і сам душою спочиваю, і сам душою спочиваю. Як тепер природа мною стає куточок той приволя, крінічки вузенькає ложа, і елка в пари своєною, обнявшись тісно над водою. Молодые в час кохания, в опошний вечер расставания.
На хвалях ночной свободы песня «Мой родный кут» у выконании Данчика. У Менску теперь 22 годины и 31 хвилина. В эфире по-ранейшему «Ночная свобода», «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. И незабаве в нашей программе гутарка с головным державным санитарным лекаром Драгичинского района Михалом Стахейком. Мы почуем огляд свежей недержавной прессы, а у передачи «Барды свободы» змисер Бартосик протягне оповед про юрасяне Радка. Зараз крыху про надворье. На завтра в Беларуси синоптики прогнозуют в облачное с прояснениями неба, с большего без опадков, только на Берастейшине, у другой половины дня невеликий снег. Температура у нашей каля 5 градусов морозу, у день каля нуля. И зараз нагадаем, что отбывается у Беларуси и свете. Побач со мной в студии Стась Ивашкевич, и он расскажет про международные подеи.
И снова добрый вечер. Россия и Словаччина узмацнили помежный контроль с Украиной из-за застярогов, связанных с эпидемией свиного гриппу. Тем часом Сусветная организация Аховы здоровья заявила, что в Украине иснует только один выпадок смяротного заходу от свиного гриппу. Лиссабонская домова будет дейной от 1 снежня. Сёлет обвестил сегодня премьер-министр Швеции, якая зараз старшиню его в развязе Фредерик Райнфельд. Неузабаве после этого почнутся консультации сярод краинов чальцов блёку относно кандидатуры на новостворенные посады президента и министра замежных справ Евразвязу. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч сёння з'явіўся ўпершыню на паседжанні Гаагскага трыбуналу. Еўрапейскі суд па правах чалавека пастанавіў, што са школьных класаў Італіі трэба выдаліць выявы ўкрыжавання. Паводле заключэння суду, ўкрыжаванні парушаюць права вучняў на свабодны выбар рэлігіі або адмову ад яе. Паўночная Карэя заявіла, што ёй удалося паспяхова перапрацаваць каля 8 тысяч уранавых стрыжняў для атрымання вайсковага плутонію.
Дякую, Стась. Стася Вашкевич рассказал про международные новины, а зараз Алена Тиханович с заглядом подеев дня, связанных с Беларусью.
Национальный центр гриппу повинен дать кончатковый отказ, ти померла наставница с Драгичинского району от свиного гриппу. Попередние доследования, проведенные у Берости, этого не выключают. У аптеках ажиотажный попыт на супрацьгриппозные препараты и повязки. Генеральный директор биофармации Игорь Ковальчук поведомил нашему радио, что аптеки будут працевать и в субботу, и в неделю. Наступная партия айчинного супрацьгриппозного препарату «Арпитол» повинна поступить у аптеки 9 листопада. Министерство аховы здоровья запевнивает, что ситуация контролируется, и при ее ускладнении оно готово полностью мобилизовать все установы. Представница министерства Людмила Жилевич выказала меркование, что сёлетняя эпидемия гриппу закончится, как звычайно. На пытання пра колькасць памерлых ад грыпу і пнеўманіі Жылевіч адказала:
сітуацыя по смертнасці не перавышае парог прошлого года. А то, што высокі ўзровень заболеваемасці, это праблема, которая ва ўсім мире.
Студэнтаў 6-го курсу Менскага медуніверсітэту знялі з заняткаў і накіравалі дапамагаць участковым лекарам у паліклінікі і шпіталі сталіцы. Ірына Абельская вярнулася на пасаду галоўнага ўрача шпіталя кіраўніцтва спраў прэзідэнта ці колішняй лечкамісіі. Апошнія 2 гады Абельская працавала шараговай лекаркай у аддзяленні ультрагукавой дыягностыкі. Паслы краінаў Еўразвязу наведалі мемарыялы ў Трасцянцы і Курапатах, каб ушанаваць памяць ахвяраў сталінізму і фашызму. Дыпламаты ўсклалі кветкі і вянкі да крыжоў, усталяваных на месцы масавых расстрэлаў. То, што сказаў пасля ускладання кветак у Курапатах пасол Швецыі Стэфан Эрыксон:
я спадзяюся, што гэта месца ўжо не будзе поводам для нейкай спрэчкі там унутры грамадскай. Это не павінна быць, таму што это месца трагедія беларускага народу, і нельга дзеліць людзей на тых і іншых.
Латвія будзе выступаць за зніжэнне цаны віз для беларусаў. Пра гэта сёння заявіў у Менску міністр замежных спраў Латвіі Марыс Рыекстынш па выніках сустрэч у МЗС і з прэзідэнтам Беларусі.
Алена Сіхановіч расказвала пра падзеі дня, звязаныя з Беларусю. Нацыянальны цэнтр грыпу заўтра павінны даць канчатковы адказ, ці памерлая настаўніца з Драгічынскага раёну была хворай на свіны грып. Я нагадаю, што 37-гадовая настаўніца памерла 30 кастрычніка пасля скарацечнай хваробы. Незадоўга да смерці яна наведвала Украіну. Мы звязаліся з галоўным дзяржаўным санітарным лекарам Драгічынскага раёну Міхалам Стахейкам і пагутарылі з ім наконт гэтага выпадку і таксама ўвогуле наконт сітуацыі з хваробай у Беларусі. І першае, што я спытаўся, наколькі можна давяраць вось гэтаму папярэдняму дыягназу і наколькі магчыма, што зменіцца гэты папярэдні дыягназ пасля таго, як у нацыянальным цэнтры грыпу будуць праведзеныя дадатковыя аналізы.
Окончательное слово причиной смерти это дает Минск, Республиканский научный центр эпидемиологии, микробиологии и вирусологии. Поэтому говорит о том именно, что явилась причиной пневмония как осложнение гриппа H1N1, сейчас пока, говорить, я считаю, рановато. Как только будет подтверждение, об этом можно говорить. Пока женщина официально, 37 лет, она учительница Толковской школы, это недалеко от Драгічына, умерла от пневмонии.
Але тое, што папярэднія аналізы, гэта проста ў тканках знайшлі гэты вірус, так?
Да, вы знаете, в принципе, когда это все случилось, значит, мы медики здесь отправили, у нас же нет на уровне района своей вирусологической лаборатории, мы вывезли эти все, в общем-то, носоножную слизь, и потом, когда женщина умерла, патологический мозг, ткань трахеи, легкого отправить в Брест, ждем результата, пока нам официально же Брест не дал результат, что там было. Естественно, что пневмония на патологическом слизи была выявлена, типичная пневмония, от которой женщина умерла.
Вось у Міністэрстве аховы здароўя сёння паведамілі, што ўжо 59 лабараторна пацверджаных выпадкаў захворвання, звязанага менавіта з гэтым вірусам, а H1N1, то бок так званы свіны грып. Чым гэты грып адрозніваецца ад звычайнага і ў чым яго найбольшая небяспека ў параўнанні са звычайным?
Вы знаете, в принципе, мы только на уровне теоретическом знаем, практически мы с ними встречались, но учитывая вот такую ситуацию, ведь уже в мире 5 случаев с смертельным исходом в США, в Мексике, в других странах, у нас пока еще нет, на Украине есть уже случаи этого смертельного исхода. Грипп страшен сам по себе, любой грипп, в том числе и H1N1 в первую очередь своими осложнениями. Ведь каждый 10-й случай гриппа дает такое осложнение, как пневмония. Различные воспалительные заболевания органов дыхательной сферы, это бронхиты, трахеиты, ларингиты и прочие, эти ИТы, это все осложнение гриппа. Поэтому мы, медики, боимся не столько самого гриппа, сколько его осложнений. Как в данном случае, вероятно, ведь осложнение дает не только грипп H1N1, но и дает традиционный грипп, типа А, Б. Поэтому, что касается гриппа, вызывая вирус H1N1, калифорнийский грипп, там симптомы более, так сказать, ярко выражены. Это, в первую очередь, температура, это недомогание, кашель, насморк, ломота суставов, мелкие и боли в мышцах. Эта симптоматика, она более ярко выражена. Насколько мы знаем, в общем-то, нам приходят всевозможные пресс-релизы. В общем-то, сводка, это самое, тех случаев, которые сначала статистически обрабатываются все эти 70-е симптоматика. Ну и, конечно же, мы полагаем, что все-таки к нам уже пришло уже вот 60 случаев, почти 60 случаев. Наверняка их будет гораздо больше. Мы готовимся.
Ці ёсць магчымасць цяпер у вашым раёне зрабіць прышэпку ад грыпу і ці хапае вакцыну?
Вы знаете, вакцин у нас хватает. Другое дело, что проблема, что люди не совсем хотят прививаться. Ну вот конкретно мне, как главному санитарному врачу, приходилось встречаться в коллективе школ с педагогами. То есть педагоги в силу своей профессии, люди повышенного риска. Находятся с учащимися в замкнутом помещении, помещении класса. Они, в общем, подвержены профессиональному риску заболеть. В условиях замкнутого пространства, будто помещение класса, урок вот 45 минут. Поэтому вот так, вы знаете, вот есть просто отказываются люди. Вот я, мне не удалось, как главному врачу, убедить педагогов некоторых школ прививаться. Ну, все говорят, что вот, Михаил Ильич, эпидемия уже началась, а иммунитет формируется 2-3 недели. Вот поэтому есть ли смысл прививаться? Все надеются на лекарства. Ну, то есть вот эти антигриппозные препараты, которые у нас в аптеках есть. Кстати, вот ажиотажный спрос коснулся не только, допустим, вот областных центров нашей столицы, но, к сожалению, и наши райцентры. Вы знаете, у нас все размили, начиная от масок, кончая вот всеми препаратами, эксцелитной мазью и другими, веримантадином, все, что терафлю, средства от нефроза, тоже все это распродано. Ну, ожидаем завоза, я думаю, что появятся эти все препараты и снова, это не проблема, но мы считаем, что это не главное профилактика. Главное это здоровый образ жизни, это витамины, это правильное питание, это проветривание помещений.
Можно вас перебить, я хотел бы все ж таки удокладнить на конт пришепок и вакцины, так? Скажите, коли ласка, вот те люди, они саправды, может, мают рацию, коли говорят, что эпидемия уже есть, может быть, саправды больше рискованно теперь робить пришепку, ци вы все ж таки пораили, коли есть такая возможность заработать?
Во-первых, прививка делается только после осмотра врача. И один врач не даст заключение, если у человека начались уже симптомы. Не просто гриппа, даже какого-нибудь респираторного заболевания. То есть, если у человека повышена субпервивная температура, если у него, предположим, насморк, кашель, ни один врач не рискнет назначить человеку прививку. Прививка назначается абсолютно здоровым людям. Понимаете, вот тогда можно прививаться. Поэтому, если прививка проведена, ведь 2-3 недели формируется иммунитет. И потом человек действительно подвержен риску. Кстати, прививка против такого гриппа, вот которая сейчас, Гриппол плюс российская, вакцина, которая у нас используется в большинстве своем, ведь она имеет, в общем-то, гарантирует в какой-то степени заболеваемости свиного гриппа, ведь это же вирус А, поэтому я считаю, что в данном случае мы пытаемся, хотя не всегда успешно, уговорить, убедить людей, что надо прививаться. Хотя, вы знаете, мы же не можем насильно заставить людей. Убеждаем, некоторые соглашаются. Вот, например, недавно наша строительная организация после этого случая смерти женщины вся изъявила желание, организация нашла деньги. А вакцинация одного человека примерно стоит где-то порядка 35-40 тысяч рублей, белорусских рублей. Нашла средства и все. Строительная организация в количестве 150 человек заявила, что желаем прививаться. Вот они будут на днях прививаться. В то время как педагогические коллективы отдельных школ просто отказываются. Вы знаете, очень интересно, парадоксальная ситуация. Педагоги, люди с высшим образованием, это все-таки интеллигенция, не понимают того, что все-таки надо прививаться. И даже вот вчера вот интерактивное голосование на первой программе, 2900 за прививку, а почти 9000 против того, чтобы прививаться. Это говорит, чтобы медики где-то не дорабатывали, очевидно. Не могли убедить, разъяснить людям, что прививка все-таки это хоть какая-то защита. А ведь не знаем, неизвестно, какая эпидемия. Это только начало, а ведь пик заболеваний всегда был. Это январь, февраль месяц, еще очень далеко. Прививаться надо.
Это меркование главного державного санитарного лекаря Драгичинского района Михаила Стахейки. И я нагадаю, мы погутарили с ним перед эфиром. Это запись гутарки. Теперь у Менску 22:43. Вы на хвалях ночной свободы. И в любой час, в том лику и теперь, вы можете потелефоновать на номер у Менску 266-39-52, выказаться на конт подею у Беларуси и свете 266-39-52. А мы протягиваем эту гутарку с главным державным санитарным лекарем Драгичинского района Михаилом Стахейком и питание до его, какие профилактичные меры он рает робить супрать гриппу.
Ну, вы знаете, мы в районе уже ввели ряд мероприятий у себя. Ну, первое, это ношение ватно-марлевых повязок людям, допустим, продавцы те же, работники сферы обслуживания, которые в силу своих профессиональных обязанностей сталкиваются с большим количеством людей. Если говорить индивидуально о профилактике, это, во-первых, фитонциды, лук, чеснок, витаминные комплексы, та же оксалиновая масса традиционная, которая является, в общем-то, антивирусным средством, смазывать ноздри, верхних дыхательных путей носа, ноздри носа, это своего рода тоже профилактика. Ну и, конечно же, первое, самое главное, это сознательность людей. При первых симптомах надо все-таки быть, находиться дома, потому что люди переносят грипп зачастую на ногах, то есть, будучи больным, работает коллектив, заражает большое количество людей. Вот надо все-таки убеждать людей при первых симптомах обратиться к врачу на лечение. Кстати, вот эта женщина, она действительно болела, как сейчас анамнезы выясняются, но не обращалась, ходила на работу, в результате чего-то тяжелейшая пневмония развилась.
Але же я ее вез, и не было навод фельдшерско-акушерского пункта, не было до кого звернуться по эту допомогу.
Нет, ну почему? Она сама жительница города Драгичина, она работает в сельской школе, это 15 километров от Драгичина. Она жительница города Драгичина, здесь есть, рядом с ее домом буквально полкилометра поликлиника районная. Вот, она могла бы обратиться, тем более, что приехал с Украины, это можно было обратиться к врачу, лечиться своевременно. Но это не сделано. Уже обратилась тогда, когда уже есть температура под 40, когда уже у нее пневмония была. И медики не могли просто ее спасти.
То бок вы параили навод тем людям, которые, например, у вёсцы живут и працуют у вёсцы, и там нема фельдшера, например, коли у них появились такие симптомы, все-таки звертаться как мага худшей до доктора, так?
Конечно. Ну, у нас, во-первых, ну, ФАП и фельдшерские пункты, у нас в большинстве населенных пунктов находятся 3-5 километров. И любой человек, даже, ну, будучи в деревне, в краю района, на период, всегда может обратиться на ФАП. И вчера, в таких случаях, если, пожалуйста, может человек обратиться за каким-то хотя бы лечением, будет назначено антивирусное средство, если при подозрении на пневмонию, человек сразу будет госпитализирован. Если бы эта женщина, о которой мы все говорим, гражданка с 37 лет, которая... К сожалению, погибла, обратилась бы своевременно за лечением к нему, они ее наверняка не развилась.
Теперь вы протягнули каникулы, что бы вы пораили батькам? Те выпускать детей на улицу, у гости и так далее?
Вы знаете, на улицу как раз можно это самое. Главное, чтобы не было контакта. То есть мы считаем, что весь основной принцип вот этого продления каникул, это что, чтобы дети не общались между собой в школьных помещениях. Да, они проветриваются, да, там соблюдается санэпидрежим, но все равно в условиях классов происходит обмен этих вирусов, понимаете? Поэтому разобщение – это основной принцип профилактики инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. В данном случае, в принципе, здоровый воздух, нахождение на воздухе – это своего рода тоже профилактика гриппа. Понимаете? Конечно, по большому счету, лучше идеально это, когда ребенок сам сидит дома, ни с кем не общается. Но это на практике тяжело, ведь практически у нас еще нету порога, вот когда мы раньше традиционно объявляли карантин, когда у нас 30% болеют школьников и педагогов. Сейчас у нас значительно меньше болеет. Но учитывая вот эту ситуацию, что рост, вот я могу сказать такие цифры, если за прошлую неделю у нас где-то порядка 350 человек заболело острыми респираторными заболеваниями, ОРВИ, включая грипп, то буквально за понедельник, вот вчерашний день, к нам обратилось в поликлинику 240 человек. То есть действительно вот есть рост этих заболеваний сейчас. Детей и взрослых, понимаете, вот за один день 240 человек. Это приличная цифра для нашего райцентра.
Вот та женщина, про которую мы говорили, захворела после поездки в Украину, и она ездила по продукты там тоннейшие. Как вы лечите?
Да, она была в Ковеле 10 октября, это было в субботу, она там ездила со своими друзьями, вот, но, к сожалению, видите, так вот все закончилось весьма печально, было только в Ковеле.
Насколько это небезопасно теперь ездить в Украину, вы пораили утрыматься?
Мы сейчас, в общем-то, у нас есть одна туристическая коммерческая фирма, которая организует поездки, мы ей рекомендовали, как это требует распоряжение губернатора, в Брестской области, значит, ну, пока прекратить эти поездки. И, в принципе, сейчас у них клиентура, люди сами уже не хотят туда ехать. Вы поймите, вот мы даже сейчас вот проводили, так сказать, опрос, что люди просто боятся сейчас ехать на Украину. Хотя мы приграничный район, и у нас очень, так сказать, развит вот Любешов. Это Ивановский, соседний Ивановский район, куда пересекается граница, ну, граница с Украиной. Вот район, самый Кобринский район, там, где пропускные пункты есть. У нас люди сейчас не хотят ехать на Украину, учитывая тем более вот этот случай, ведь они знали, что эта женщина, скорее всего, гриппом заразилась именно на Украине.
А на вашу думку, ці своєчасово почали давати інформацію? Бо, наприклад, перша офіційна пресова конференція у Мінську була у п'ятницю, а до того вже некілька днів йшли чутки. Ось у вас у районі якби інформація своєчасово люди отримали?
Не, вы знаете, у нас как такового большого роста, ведь когда вот эпидемический подъем в прошлые годы был, у нас гораздо больше болело людей. Просто, ну, у нас вот этот случай, когда женщина умерла от пневмонии, все знали, что она была на Украине, а люди считают, я знаю, что Украина сейчас очень, у них действительно эпидемическая ситуация очень тяжелая. Поэтому люди даже без кого-то увязали вот ее поездку с тем, что она заболела тяжелой пневмонией. Это связали, понимаете, просто даже без всяких заключений. Поэтому я считаю, что...
Олесь, все ж таки, ну, подтвердилось больше-меньше, я так разумею, эти не?
Ну, видите, ну, коль главный санитарный врач области, дело в том, что у нас нет вирусологической лаборатории. Официально мы в райцентре не получали заключение областного центра, значит, вирусологической лаборатории, что у нее H1N1. Ну, в принципе, как я вот слушал сам пресс-конференцию, я думаю, мы завтра получим официальное заключение. Хотя Брест не вправе, не правомочен давать. Только республиканский центр имеет право давать заключение и идентифицировать этот вирус H1N1.
А это связано с тем, что немало лаборатории в Бресте такой?
Лаборатория Бреста – это предварительный, который не говорит о том, что это 100%. Ну, 100% – то, что мы будем знать уже, естественно, на днях. Это когда даст заключение на Минск.
И вот коротко, несколькими сказами, еще раз повторите, какие обоснованные парады вы дали нашим слухачам? Як застерегчися, як не хворить?
Ну, первое, это стараться меньше общаться. Вот. И при первых признаках обращаться к врачу. Ну и, конечно же, вот эти народные средства, лук, чеснок, которые содержат фитонциды, вот. Ну, ту же оксалиновую мазь использовать. И, конечно же, ну, в общем-то, здоровый образ жизни, это прогулки, стараться меньше быть в магазинах, конечно же, мыть руки, вот. Ну, вот эти первичные меры гигиены, они будут способствовать тому, что человек не сможет заразиться.
Дякую вам великий за гутарку.
Пожалуйста.
Это был главный державный санитарный лекар Драгичинского района Михаил Стахейко. Вы на хвалях Радио Свобода, и больше информации про ситуацию с гриппом в Беларуси на нашем сайте свобода.орг.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Владимир Рачок из Минску. У Беларуси сегодня вонковый долг больше, чем 17 миллиардов долларов. Про внутренний помолчим. Отрымливается, что 22 года протоптались на месте, а теперь начали догонять у поля ветер. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях заўтра ў вечаровай праграме, якая пачынаецца а 18 гадзіне. А цяпер у Менску 22 гадзіны амаль 52 хвіліны. З вамі па-ранейшаму Аляксей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі аўторка. Нацыянальны цэнтр грыпу павінен даць канчатковы адказ, ці памерла настаўніца Драгічынскага району ад свінога грыпу. У аптэках Беларусі ажыятажны попыт на супрацьгрыпозныя прэпараты і маскі. Міністэрства аховы здароўя запэўнівае, што сітуацыя пад кантролем, і пры яе ўскладненні яно гатовае цалкам мабілізаваць усе ўстановы. Тым часам студэнтаў 6-го курсу Менскага медычнага універсітэту знялі з заняткаў і накіравалі дапамагаць участковым лекарам у паліклінікі і шпіталі сталіцы. Ірына Абельская вярнулася на пасаду галоўнага врача шпіталя кіраўніцтва справ прэзідэнта ці колішняй лечкамісіі. Паслы краінаў Еўразвязу наведалі мемарыялы ў Трасцянцы і Курапатах, каб ушанаваць памяць ахвяраў сталінізму і фашызму. А зараз прайшоў час на агляд свежай недзяржаўнай прэсы. З ім Любоў Лунёва.
Газета «Борисов электронная» паведамляе, што ад 4 лістапада барысаўскія школы закрываюцца на карантын. Паводле пастановы Міністэрства аховы здароўя, калі 30% вучняў не з'яўляюцца на заняткі, то галоўны санітарны ўрач пастанаўляе ў прафілактычных мэтах зачыніць навучальную ўстанову на тэрмін не менш як на 7 дзён. Сёлета другі раз барысаўскія школьнікі не будуць вучыцца з-за карантыну. Першы карантын абвяшчаўся ў лютым. Тады большасць школаў зачынілі 12 лютага. Пад загалоўкам «Ад перамены месцаў» змешчана інфармацыя аб тым, што пракурор барысаўскага раёну адхілены ад пасады. Паводле генеральнай пракуратуры ён не падвысіў узровень арганізацыі прафілактычнай працы. Барысаўскі раён – лідар у краіне па колькасці забойстваў. Месяц таму старшыню барысаўскага суду перавялі на працу звычайным суддзём у Менскі абласны суд. Регіональная газета повідомляє об тим, що у Астраўцы 4 листопада відбудеться доброчинний концерт «Подари надію», у яким будуть удільничати самодійні колективи. Виручені сродки пойдуть на рахунок дітям, хворим на онкологію. Газета «Наша Ніва» на своїх сторонках знайомить читачів з висновами американського дослідника російської історії Ричарда Пайпса. Аналізуючи події 1917 року, він доказує, що усталювання комуністичної влади на території былої Російської імперії було історичною закономірністю. А в итоге комунізму були у самім царизму. Автор артикулу висвітляє питання, чи могли большевики признати незалежність БНР. Олександр Лукашенко доручив керівнику адміністрації президента Володимиру Макею підрихтувати пропонови відносно чальців ураду. Хто замінить на посаді прем'єр-міністра Сергія Сидорського? Говорить автор артикулу Дмитрий Панковец.
Многие меркуют про то, что захисталось кресло под премьер-министром Сергеем Сидорским. Кто может означать урад замет Сидорского? Сирот наибольших, наверное, претендентов называют наместника керовника администрации президента Леонида Анфимова, а так само больше одомых Петра Прокоповича и вице-премьера Владимира Семашко.
Наша Ніва подлічила, кольки грошей недоплатили пенсіонерам. У законі об пенсійному забезпеченні позначено, що пенсії повинні бути повялічені з уліком росту середнього квартального заробку. Отрималася неодповідність. Заробки виросли на 20,3%, а пенсію узняли тільки на 9,5%. Середньостатичний пенсіонер буде недоотримлювати по 43 тисячі рублів.
Любов Луньова оглядала свежие недержавные выдания. Вы на хвалях Радио Свобода, и я додам, что всю нашу информацию вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Уже более за год у нашем эфире передача Дмитра Бартосика, где каждый тыдень он представляет одного выканавцу белорусской авторской песни. И увидит этот тыдень у передачи «Барды Свободы» песни Юрася Нерадка. Я передаю микрофон Дмитру Бартосику и развитываюсь с вами. Не губляйте свободы.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні сталічнага канструктара Юрася Нерадка, які часта піша тэксты на даўно вядомыя мелодыі. Зрэшты, у гэтым граху наш госць не унікальны.
Я ставлюся до текстов, яны повинны з'явіцца такими, якими повинны з'явіцца. Это приблизно як дети. Яны одразу наражаются, после ты глядишь, что отрымалося, и думаешь, куда его отдать, як уладковать. Ну, а бывают такие творы неформатные. Я ведаю, что белорусская литература занадто ценотливая, и она попросту... У нас белорусская литература, и она не привыкла не то, как не шокировать публику. Певные трекиты, якія были не так давно, это «Хатинка», «Матулька», «Телевизор», «Лятка» у прозе грунтавалися, яны заменіліся іншими китами вельмі близкими. Это там батька, який там приехал да, у город до сынов, ну там, ну, нечто такого кшталту. Гэта некая каханая 20-гадовай даўніны, якая не зусім каханая, і знов же сустракаецца ў городе, там на некіх курсах, ці што. І гэта амаль тое ж самое атрымалася. Бліжэй усяго, напэўна, калі памятаеце, была такая газета «Навінкі», якая пастаралася адаптаваць і саму мову, і само адчуванне жыцця да сучаснага часу. І у іх гэта выдатна атрымлівалася, хоць і фармат такі быў, здаецца, як быццам бы гумарыстычны, аднак якраз гэтыя прыколы працавалі абсалютна правільна. І гэта можна было паказваць людзям, гэта можна было даваць незалежна ад мовы.
Тихаю рэчкаю Песня смелая, хмарою дымчатой, солнце закрытое. Ой, ты надея моя спорохнелая, ой, же ты мара моя незабытая.
моя незабытая, с рубленым орехом падеи давнейшая, мог не от роспоши в осень дочасная, а те были вы годы мои лепшие, а те летели с небес зорки шастные, а те летели с небес зорки шастные. Песня затихнет струною порваною, гуком фальшивым нескончанной нотою, и отгукнется душа закилзаная болем и жалем, журбой и морковью.